Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 23 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Рассказ о главных событиях этого дня в рамках программы «Поток». Вот главные темы этого выпуска. Число жертв стрельбы в Мюнхене достигло 10. При взрыве в Кабуле погибли не менее 60 человек. ФСБ может передать дело о коррупции в Следственном комитете теперь военным следователям. Пилот пропавшего в районе Индийского океана малайзийского лайнера, как теперь говорят, заранее моделировал последний полет. ФСБ провела обыск в московской квартире публициста Андрея Пиантковского. Тренерский штаб футбольной сборной России будет получать зарплату в 2 миллиона 400 тысяч долларов в год. Международный паралимпийский комитет открыл дело в отношении Российской Федерации. В НАСА заявили о существовании жизни под поверхностью Марса. И власти Москвы объяснили подтопление на улицах города аномальными дождями.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Вечером 22 июля 18-летний немец иранского происхождения начал стрелять в торговом центре «Олимпии» и рядом с центром. По последним данным, 10 человек погибли, включая самого стрелка. В больницах сейчас 16 человек. Мотивы нападавшего пока все не установили. Среди пострадавших есть дети, среди погибших молодые люди, трое в критическом состоянии. Глава полиции Мюнхена Хубертус Андрева выразил соболезнования и подчеркнул, что это был самый тяжелый день в его жизни. Более 2000 сотрудников правоохранительных органов работали. По итогам обыска в квартире молодого человека глава городской полиции сказал, правоохранительные органы не нашли связь мюнхенского стрелка с террористической организацией «Исламское государство», деятельность которой, как известно, запрещена на территории многих стран, в том числе и в Российской Федерации. Что касается вот этого немца иранского происхождения, ему 18 лет, он родился и вырос в Мюнхене, он школьник, в его квартире, в комнате провели обыск. И вот еще правоохранители обнаружили у предполагаемого преступника книгу «Почему ученики убивают» о случаях массовых убийств в учебных заведениях. Немецкий журналист и политолог Александр Рар с нами на прямой связи. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, не только в Германии, во всем мире сначала думали одно про то, что произошло, а теперь выясняется, что там совсем другая история. Как это комментируют?
Но в том-то и дело, что первая реакция была такая, что, наверное, это исламский след, наверное, что-то связано с кризисом беженцев. Наверное, это повтор того, что уже немецкое общество испытало недели тому назад, когда молодой афганец или пакистанец изувечил несколько людей топором в поезде, и потом выяснилось, что он действительно был связан с этой запрещенной ИГИЛ. В этом случае в Мюнхене все опять выглядит совсем иначе. Это поступок одного человека, одиночки. С террором он никак не связан. Видимо, просто психопат, который хотел отомстить своим одноклассникам за какое-то унижение, которое он годами испытывал.
Но, с другой стороны, ведь никуда не денешься, что подобного рода странные случаи становятся чаще. Или это такой ошибочный взгляд? 18 июля, теперь 22.
Не, ну смотрите не только на Германию, смотрите на то, что происходит во всем мире, и тем более в Америке, где каждые две недели вот такие подобные случаи происходят, когда молодые люди берут оружие, и не только молодые, стреляют тоже своих одноклассников, учителей, убивают людей на площади, друзей или вообще чужих. В этом случае вообще очень странно, потому что этот парень в преддверии вот этого покушения через Facebook приглашал фактически своих одноклассников в тот ресторан, где он начал эту самую смертельную бойню. То есть личная месть за какие-то унижения, которые он потерпел. Есть видео, которое сейчас, конечно, смотрится весь мир, где он перекрикивается с соседями другого здания и кричит, что меня 7 лет унижали, что я взял пистолет, всех расстреляю, что я немец. Убивал он в основном турков, в основном косоварцев, албанцев. настоящих немцев, по-моему, здесь даже мало кто пострадал. То есть тут какая-то абсолютно безумная какая-то комбинация. С одной стороны, человек действительно иранского происхождения, то есть выходец из Ближнего Востока, его родители беженцы, а с другой стороны, видимо, стал он каким-то немецким нацистом, потому что кричал, что он немец, и убивал не немцев. То есть безумная какая-то ситуация, и, конечно, полиция сейчас все это будет выяснять, все в жуткой тревоге, никто не хочет повтора вот такой ситуации. Но что делать? Дальше ограничивать доступ к интернету или вести какие-то полицейские обзоры всех этих страниц в Фейсбуке, что уже частично делается. Технически и политически это почти невозможно. Мы становимся действительно очень большим вызовом вот, современной технологии и тем, как молодые люди могут радикализироваться не только в Германии, но и в других странах.
Скажите еще, если коротко, вы вот довольно четко говорили о том, что в Германии обращают внимание на то, что, возможно, это какие-то проблемы со здоровьем. Но вот это вот совпадение с годовщиной того, что делал Брейвик, это как-то комментируют?
Именно так и комментируют сейчас. Очень похоже на то, что этот иранец, немецкий иранец, действительно взял в примеры Брейвика, который тоже переоделся в норвежского милиционера, взорвал здание правительства и потом расстрелял, сколько там, 49, даже больше человек, тоже многих не норвежской национальности, из националистических мотивов.
Спасибо. Александр Рар, немецкий журналист и политолог, был с нами на прямой связи. Александр Рар упоминал историю 18 июля. Я просто чуть подробнее напомню о ней. 18 июля 17-летний афганец в Германии с топором и ножом напал на пассажиров в поезде. Нескольких человек в вагоне он ранил. Часть из них в критическом состоянии были. Это была электричка, которая ехала в Вюрцбург из Тройхтлингена. Нападавшего при попытке бегства полицейские застрелили. Потом поезд еще делал экстренную остановку. И вот 3 дня не прошло, и новая история. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Подъем».
Я думаю, что эта стрельба, она связана с тем, что людям предлагается найти индивидуальный выход из общего тупика. И поскольку найти они его не могут, потому что могут найти не все, действительно можно найти такой выход, да, то у них начинается происходить, ну, в голове что-то не то происходит, и они берут ружье и начинают стрелять в кого-то, да. То есть у них начинается полная, так сказать, полный отрыв от реальности и деструктивные процессы в личности. Проблема в том, что Германия — это все-таки страна, где очень далеко прошли неолиберальные реформы, где очень сильно удалось фрагментировать общество, разрушить институт семьи во многом, потому что про немцев говорят, что не хотят создавать семью, не хотят заводить детей. Если это получается, то уже не так, им не очень-то интересно зачастую, или браки поздние. И, с другой стороны, есть политика «привыкайте к меньшинствам, и если вы с чем-то не согласны, вы должны молчать, потому что у нас политика толерантности, мы тут терпимы ко всему». В Германии особенно сильно насаждается эта терпимость, и с ней многие не согласны, но иногда они не согласны так глубоко в душе, что сами об этом не знают. Я вам описываю ситуацию, как ее видят граждане Германии, да, что они говорят, что было раньше лучше. Там после Второй мировой войны некоторые вспоминают, постучишься в двери завода, тебя берут, спрашивают, что умеешь делать? Ничего, давай к нам на завод. Вот такого там нет. Экономическая ситуация сложная, молодежи перспектив нет, учатся до 30-40 лет, потому что непонятно, куда деваться с дипломом, не возьмут. А те, кто пошли по пути, ну, такого специализированного обучения, там в Германии это развитая эта система, и она неплохая, они тоже зачастую оказываются нетрудоустроены, хотя им обещали, что вот вы не пойдете учиться в университет, потому что университетских и так очень много, их не берут, а пойдете, пройдете вот эти вот курсы, и потом найдете работу. И они проходят курсы, и если находят работу, то ненадолго. Нужно постоянно волноваться, искать работу, искать средства к существованию. Я не думаю, что это самый серьезный удар по немецкому государству. Я думаю, что это сенсация спора, которые затихнут через некоторое время. Ну, как с Брейвиком, в сущности, забыли все практически. Ну, сидит он себе в относительно комфортабельных условиях и сидит. Отсидит, выйдет, будет какую-то политическую организацию создавать. Да. Ну, мне кажется, что здесь та же самая будет история. Да. Не будет никакого наказания настолько сурового.
То есть, если мы предполагаем, что он недостаточно здоров...
Его вылечат, дадут ружье и отпустят.
А общество, в свою очередь, будет к этому так и относиться. Это такой, ну, инцидент. инцидент, который был связан с больным человеком.
Но, с другой стороны, давайте посмотрим на немецкое общество более внимательно. Культ человеческой жизни, да, определенный такой вот культ гуманизма, своеобразного гуманизма, но, тем не менее, активно насаждавшийся после Второй мировой войны в Германии. И этот инцидент, наверное, они связаны. Наверное, где-то была допущен чрезмерный гуманизм, да, когда жизнь преступника выше, чем жизни людей, которых он убил, да, потому что убитые люди не могут быть воскрешены, да,
а убить преступника нельзя.
Убить преступника нельзя, понимаете? Преступнику нужно создать максимально комфортные условия и, не дай бог, не мешать ему учиться в университете. Вот этот чрезмерный гуманизм, это даже не гуманизм. Я говорю о чем? О почве сумасшествия, да? О почве, почему человек действует, совершает такие действия.
Это был Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Ну и, конечно, это был фрагмент программы «Пиджаки».
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Взрыв в афганской столице прогремел на демонстрации национальных меньшинств хазарейцев. Так пишет агентство Associated Press. При взрыве в Кабуле погибли не менее 60 человек. Для чего люди вышли на улицу? Они требовали перенести прокладку линии электропередачи, которая проводится сейчас из Туркмении в Кабул. Но они хотели, чтобы линия электропередачи шла через населенные хазарейцами провинции. Одна из организаторов акции, Лейла Махамади, рассказала, что прибыла на место трагедии вскоре после взрыва и видела, это прямая цитата, множество мертвых и раненых. Был террорист-смертник, он устройство привел в действие. РИА Новости, ссылаясь на телеканал Толо, пишет, что смертников и вовсе было трое. У одного из них взрывное устройство не сработало, третий был убит силовиками. Последние данные таковы. Число жертв атаки, которая сегодня была в Кабуле, выросло до 64 человек. Число тех, кто получили ранения, уже 236. Амар Ниссар, директор Центра изучения современного Афганистана. Амар, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это может быть? Как это можно охарактеризовать, этот взрыв в Кабуле?
Вы знаете, этот взрыв очень тревожный звонок для всего нашего региона, поскольку и ответственность за этот взрыв впервые за достаточно большой промежуток времени берет на себя запрещенная в России террористическая группировка исламского государства. Дело в том, что последние два года интерес к этому, к этой группировке в Афганистане был снижен, поскольку себя не проявляли. И вот этот взрыв, как бы, это сигнал для всех других радикальных группировок. И очевидно, эта группировка собирается делать ставку на межрелигиозные противоречия, поскольку целью этого взрыва, этого теракта стал в основном хазарейцы, шииты, которые собирались сегодня на демонстрацию, на довольно мирную демонстрацию в Кабуле.
Но так почему? Подождите. Тогда это отдельный вопрос. Могли ли быть целью сегодняшнего теракта как раз хазарейцы?
Ну, это очевидно, поскольку в Кабуле достаточно часто происходит и в других провинциях мероприятие, ну, такое, скажем так, для всех, да, народности Афганистана. А сегодняшнее мероприятие было именно предназначено для хазарейцев, то есть в основном в нем принимали участие хазарейцы шииты.
Нет, это понятно, что сегодня собрались хазарейцы, но они специально устраивали теракт именно на сегодняшнем действии?
Я думаю, да.
Почему?
Я думаю, да. Поскольку если бы они хотели устроить, достаточно много было, значит, возможностей за последние, ну, скажем так, месяц. Я думаю, что это самые вероятные версии, то, что они именно адресовали этот теракт хазарейцам.
Как относятся в обществе, в афганском обществе, к хазарейцам? Это все-таки меньшинство, это всего 10% населения. Вот их страдания как сейчас будут воспринимать?
Вы знаете, в Афганистане, в отличие от других стран региона, но арабского мира, в Афганистане более-менее мирно существуют вот, хазарейцы, шииты, другие народы, хотя нельзя сказать, что вообще не было проблем между ними. Вот. С самого начала, мне кажется, что Даиш делал ставку именно на это. Они немного промахнулись. Они думали, что противоречие межрелигиозное в Афганистане будет такого же уровня, как в Ираке, в Сирии. Но, однако, это не произошло. И мне кажется, что сегодняшним взрывом они как раз хотят провоцировать вот этот конфликт межрелигиозный между шиитами, суннитами и как бы от этого получить пользу.
Спасибо. Амар Ниссар, директор Центра изучения современного Афганистана. Хазарейцы — это ираноязычные шииты монгольского и иранского происхождения. По преимуществу они живут на территории центрального Афганистана. Это действительно от общей численности населения Афганистана примерно 8 или 10%. Еще раз напомню, что ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Ну а о том, что они взяли на себя ответственность, сегодня сообщала агентство Рейтер, ссылаясь на агентство АМАК.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Сегодня газета «Коммерсант» написала о том, что ФСБ может передать дело о коррупции в Следственном комитете России военным следователям. Как пишет «Коммерсант», адвокат и заместитель руководителя Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова, руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова заявили о нарушении подследственности и уже подали жалобу генпрокурору Юрию Чайке. Вот что сказал моему коллеге Антону Лемесеву адвокат Александра Ламонова Ольга Лукманова.
Я не хочу, чтобы это произошло. Я так понимаю, что сотрудники ФСБ, которые организовали данную проверку, теперь боятся брать на себя ответственность, так как в отношении моего подзащитного отсутствует доказательства в материалах уголовного дела. Кто будет за это отвечать? Вот они и планируют передать военным.
Объясните, почему здесь такое нежелание брать на себя ответственность и к чему может привести подобная переквалификация?
Я могу говорить только за своего подзащитного. По моему подзащитному материалу уголовного дела нет никаких доказательств, изъято при обысках ничего не было, поэтому я так понимаю, что в дальнейшем сотрудники ФСБ просто не хотят отвечать за то, что они сделали. Проще это сделать руками военных, да?
А либо вот смотрите, в данном случае вообще вот по делам о взятках, кто должен вести подобное судебное следствие?
СКР, следственный
комитет. Но, соответственно, в данном случае СКР не может, да, ну как вести дело?
Ну почему может, почему не может?
Но есть такой вариант, что СКР будет сам расследовать это дело?
А СКР не может сам расследовать. Нет такого варианта. Он тоже не возьмет на себя эту ответственность, понимаете?
То есть никто не хочет брать на себя ответственность и получает третьим лицам, что ли?
Конечно. И, пожалуйста, вот военным.
Ну, а у них есть какие-то
вы понимаете,
для того, чтобы
моему подзащитному до сих пор не предъявлено обвинение. Обычно в практике, вот по моей практике, обвинение предъявляется в течение 2-3 дней. Но мы пока обжалуем обыски, пока вот на этой стадии работаем. В понедельник я буду с ним уже встречаться и обговаривать позицию защиты, я же должна с ним согласовать все.
Это адвокат Александра Ламонова, Ольга Лукманова. Кстати, тем временем стало известно, что ФСБ, например, нет претензий к начальнику главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александру Дрыманову. ТАСС сегодня сообщает, ссылаясь на информированный источник, что Дрыманова опросили и пришли к выводу, что он был просто введен в заблуждение своим подчиненным Никандровым и к получению взятки не имеет никакого отношения. А вообще глава главного следственного управления Дрыманов в отпуске в середине июля, в очередном отпуске. Владислав Качерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Адвокат Качерин» и партнер, он с нами на прямой связи. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, вот ну, если читать сегодняшний «Коммерсант», создается действительно впечатление, что нет какой-то очень четкой схемы, как действовать в ситуации, когда, по сути, Следственный комитет должен расследовать деятельность кого-то из Следственного комитета. Это что, действительно так?
Нет, но есть, почему? Есть определенные надзорные органы, в частности ФСБ, да, которые в общем-то, надзирает за деятельностью Следственного комитета в том числе. Поэтому нельзя сказать, что нет процедуры расследования, да, дел в отношении, в общем-то, таких органов. То есть есть, соответственно, надзирающие органы, которые, соответственно, имеют своих следователей и, в принципе, могут принять такое дело к производству.
Но насколько можно верить сегодняшней публикации «Коммерсанта» в той части, где они говорят, ФСБ, что называется, в процессе надзора заметила, а вот расследуют пусть уже другие, в данном случае военные?
Ну, я думаю, что это, соответственно, такое какое-то политическое решение, да, чтобы обеспечить прозрачность следствия, да, и, в общем-то, независимость и беспристрастность, да, принято, может быть, такое политическое решение, в чьей компетенции будет находиться все-таки рассмотрение данного вопроса. Понятно, что по некоторым вопросам оперативное сопровождение определенных, скажем так, ситуаций, да, может осуществлять в том числе ФСБ, или МВД, да, но заниматься непосредственно расследованием могут уже другие органы.
Подождите, принципе, еще секунду. Существует формальное основание, то есть это можно описать существующими параграфами законов?
Ну, в общем-то, ситуация, конечно, нетипичная, да, но, в общем-то, я думаю, что решаться таким образом это тоже может, да, потому что, в общем-то, УПК предусматривает, что различные, в общем-то, преступления, да, находятся в компетенции различных правоохранительных органов, в том числе и относятся к последственности разных органов. Это может быть и ФСБ, и прокуратура, да, соответственно, Следственный комитет, МВД, в зависимости от того, кто выявил данное правонарушение и, соответственно, кому переданы материалы для расследования.
Скажите, Владислав, еще два коротких вопроса в расчете на короткие ответы. Там пишут о том, что, мол, есть спецсубъекты, и если это спецсубъекты из Следственного комитета, они могут рассчитывать или требовать, чтобы их деятельность расследовали в самом Следственном комитете. Так ли это?
Я, честно говоря, затрудняюсь сейчас на этот вопрос ответить, но очевидно, что УПК предусматривает такое понятие, как спецсубъекты, да, и понятно, что в отношении спецсубъектов предусмотрены определенные особенности производства по уголовным делам, соответственно, такие исключения могут иметь место.
Ну и последний вопрос, вот тут газета, ссылаясь на источник, пишет, взятка, мол, для ФСБ это малоизученное явление. Действительно ли ФСБ не очень часто занимается взятками, и можно говорить о том, что у них опыта расследования мало?
Ну, я бы так не сказал. На самом деле, большинство взяток выявляется, как правило, наоборот, при участии ФСБ, поскольку как раз для расследования подобных дел необходимы определенные технические возможности, да, которыми обладает, допустим, только ФСБ. То есть часто именно этот орган является, в общем-то, таким правоохранительным органом, который позволяет выявить и доказать наличие вот подобных событий, да, но в дальнейшем, соответственно, следствие могут осуществлять уже другие органы. Это действительно так.
Спасибо. Владислав Качерин, адвокат и управляющий партнер юридической компании «Адвокат Качерин и партнеры».
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Журнал «Нью-Йорк Магазин» пишет, пилот пропавшего в районе Индийского океана малайзийского лайнера заранее моделировал свой последний полет. Маршрут похож на тот, каким проследовал самолет на самом деле. Он работал, то есть нашли этот маршрут на домашнем симуляторе. Работал он за месяц до катастрофы, так пишут журналисты. В распоряжении издания документы следствия, которые вела малайзийская полиция по делу об исчезновении лайнера. Правоохранительные органы просили ФБР США восстановить данные с изъятых жестких дисков домашнего компьютера Захарии Ахмадшаха. А американские криминалисты взяли и, правда, восстановили на 5 жестких дисках удаленные данные. Они относились к сеансам работы с компьютерным симулятором Flight Simulator X от Microsoft. Это информация о ряде точек земной поверхности, каждая из которых соответствует такие параметры, как высота полета, скорость и направление. И вот один из записанных маршрутов, судя по 6 ключевым точкам, у следователей вызвал подозрение. Траектория начинает в Куала-Лумпуре, проходит над Малакским проливом, потом поворачивает налево, потом на юг через Индийский океан. И вот виртуальный полет заканчивается в его южной части, там, где по всем расчетам топливо должно просто закончиться. Потом взяли, сопоставили эту траекторию и данные, полученные при попытке восстановления реального полета, и смогли проследить определенную аналогию. Но, правда, даже в публикации New York Magazine говорят, конкретные параметры маршрутов не совсем идентичны. В частности, вот, например, предполагаемая конечная точка расчетного реального пути отстояла от конечной точки полета на симуляторе на расстоянии, которое превышает 1000 километров. Однако при этом отмечались, что сходство маршрутов может объясняться и прямым совпадением. Пилот мог и не планировать бегство, а просто решил, ну, дома находясь, смоделировать некий полет по необычному маршруту. Напомню, это тот самый малайзийский Боинг, который из Куала-Лумпура летел в Пекин и 8 марта в 2014 году, тогда был Boeing 777, пропал с экранов радаров. В первые месяцы после катастрофы найти этот самолет или его обломки так и не смогли. А на борту лайнера тогда было 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года всех, кто был на борту лайнера, официально признали погибшими. Ну а позднее в разных частях Индийского океана начали находить обломки пропавшего лайнера. например, кусок крыла вынесло на берег острова Реюньон, который принадлежит Франции. Еще два обломка в марте уже этого года нашли на побережье Мозамбика. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это программа «Поток», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 23 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем рассказ о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Сегодня опубликован только что. Опубликован указ главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Александр Захарченко перенес дату местных выборов на 6 ноября 2016 года. Текст указа размещен уже на официальном сайте Донецкой Народной Республики. Выборы должны были состояться завтра, но теперь будут проведены 6 ноября. Захарченко ссылается на закон Донецкой Народной Республики о местных выборах. В республике в первом пункте текста указа говорится как раз о переносе выборов с 24 июля на 6 ноября. Соответственно, предыдущий указ отменен, он был принят 18 апреля и вступил нынешний указ в силу с момента его подписания, то есть 22 июля 2016 года. Только сейчас мы об этом узнали, но подписал Захарченко указ 22 июля, то есть вчера. В Россию ФСБ провела обыск в московской квартире публициста Андрея Пиантковского. Правоохранительные органы изъяли документы и книги. Как выяснилось, уголовное дело в отношении публициста возбуждено 9 марта. Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая еще до этого направила в Генпрокуратуру запрос о том, чтобы проверили статью Пиантковского на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Она полагала, что тот якобы призывал к отделению Чечни от России в этой статье. Проверка Генпрокуратуры, как теперь говорят, выявила в публикациях признаки призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а также информацию, которая возбуждает ненависть и вражду, унижает достоинство группы лиц по признакам национальности и происхождения. В начале июля в рамках этого уголовного дела выемки уже проводили в офисе радиостанции «Эхо Москвы», ну и вот теперь в московской квартире Пиантковского. Подробнее об обысках у Пиантковского нашей радиостанции рассказал его адвокат Марк Фейгин.
Прошли два обыска на квартире дочери и внуков Пиантковского. Они там недалеко живут. В Хамовниках все. По постановлению следователя, который возбудил дело 9 марта 2016 года по факту публикации статьи «Бомба готова взорваться» на сайте «Эхо Москвы» в январе 2016 года по признакам совершения преступления по части 2 статьи 280 со значком 1 и части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прошел этот обыск. Ничего из изъятого, а изъято было, ну, там, несколько десятков предметов, это листки бумаги, где-то там конверты, где-то письма, имеющего отношение к делу, ничего изъято нет. Никакое оборудование не изымалось, ни компьютеры, ни флешки, ни телефоны, ничего этого нет. На квартиру Пиантковского прошел второй обыск на основании постановления Лефортовского суда. По местонахождению следственного органа ФСБ, с моей точки зрения, имелись нарушения как там в первом обыске, так и во втором. Нарушено было положение статьи об исключительном случае проведения обыска по постановлению следователя, последующий представление в суд, и какие такие случаи обстоятельства требовали проведения обыска у родственников Пиантковского, я так и не понял. А по постановлению Лефортовского, да, у меня вообще огромное сомнение, суд был как-то открытый. Почему меня не пригласило следствие туда, хотя мой ордер там находился. Не менее, так сказать, два обыска этих прошли, и был допрошен Филипп, его внук. И вопросы были заданы, хотя местонахождение Пиантковского, почему он не возвращается, но очень достаточно дежурный вопрос. И на этом все закончилось. То есть, я так понимаю, что эти действия процессуальные производятся для того, чтобы получить основания для предъявления заочного обвинения Пиантковского, объявления в розыск. Проведена, как я понял, какая-то экспертиза, видимо, лингвистическая, которая дала основание следствию предъявить заочное же обвинение Пиантковского. Оно пока не предъявлено, у нас есть статус свидетеля.
Насколько я понимаю, он находится сейчас где-то за границей.
Пиантковский покинул страну еще в самом конце января 2016 года. Возвращаться он не собирается.
А с чем он связывает возбуждение вот этого дела?
То, что этот кейс политический, в этом нет никаких сомнений. Он же не покупатель там 10-комнатной квартиры за бюджетный счет. Речь-то идет о 77-летнем старике, ученом, который писал статьи публицистические, оппозиционного характера. Какие тут могут быть еще причины, кроме политических? Пиантковский в 2006 году привлекался по статье «Экстремизм», его оправдал суд, такие были времена. Знаете, сейчас на это рассчитывать не приходится, он покинул страну, ожидая весьма сурового к себе отношения со стороны правоохранительных органов. И не надеялся на российский суд, который независимым не является. Поэтому у него были серьезные серьезные опасения за свою жизнь и здоровье. Поэтому он покинул страну, и возвращаться не видит смысла никакого, да и я бы ему, как его защитник, не рекомендовал этого делать. Дело политическое, и ждать того, что оно разрешится иным образом, кроме как политически, я не думаю, что есть какие-то шансы.
Адвокат Андрея Пиантковского, Марк Фейгин, с ним беседовала моя коллега Эльвира Хасаншина. Андрей Пиантковский, кандидат физико-математических наук, он автор работ по теории управления, глобальному моделированию, ядерной стратегии. Раньше он был членом Координационного совета российской оппозиции.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тренерский штаб сборной России по футболу будет получать зарплату в 2 400 000 долларов в год. Так сегодня сказал глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. И дальше. Это сумма, за которую мы выйти не можем. Выше я ничего не подпишу. У нас принят трехлетний бюджет. 2,4 миллиона долларов в год. Это зарплата тренерского штаба без бонусов и призовых. Как правило, для этого требуется отдельный контракт, сказал он журналистам. Исполнительный продюсер Матч ТВ Александр Кузьмак к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый вечер.
Скажите, вот, ну, Мутко сегодня говорил о том, что он еще подумает по поводу того, будет ли он работать. Но вот про 2 400 000 долларов в год. Это намного меньше, чем было, это намного больше, или это вообще ничего не меняет?
Я прошу прощения, просто если вы мне сейчас намекнете, что такое 2 400 000 долларов, я буду очень рад вам.
Я вам скажу, это по словам Мутко, зарплата тренерского штаба сборной России. Ну, больше не дам, говорит Мутко.
Нет, так, ну, дело все в том, что, конечно, по сравнению с зарплатой, которую платили Фабио Капелло, это крохи, это в несколько раз меньше. Разумеется, с этой точки зрения, действительно, Мутко в данном случае не готов платить еще одному тренеру такие же огромные деньги. Не он, разумеется, а Российский футбольный союз.
Но дальше Мутко... Подождите. Немного. Подождите, но дальше Мутко говорит, это зарплата без бонусов и призовых, для которых потребуется отдельный контракт. Значит, все-таки больше можно заплатить?
Если, ну, если будет за что, разумеется. То есть просто сама по себе работа тренера сборной, его тренерского штаба должна оплачиваться. Видимо, на нее выделяется вот такая сумма денег. Если сборная России по чечаянию выйдет в какой-нибудь там четвертьфинал, например, чемпионата мира, она, наверное, будет достойна призовых, равно как и тренера. Нормальная практика.
Вот вы сказали, это меньше, чем Капелло. Но ведь был Слуцкий.
Да, был Слуцкий, и...
Он был таким же дорогим, как Капелло, или он был дешевле, чем тот, что теперь говорит Мутко о будущем тренере?
Я не могу вам сказать точно, но я абсолютно точно уверен в том, что он был гораздо дешевле, чем Капелло. Это несопоставимая сумма денег. Другое дело, вот сколько конкретно получал Леонид Викторович, вы знаете, в данном случае меня это не очень волнует, но это совершенно другой вопрос, в том плане, что это совершенно другие деньги, это не деньги Капелло.
Скажите, вот то, что сегодня исполком Российского футбольного союза признал выступление нашей сборной во Франции неудовлетворительным. Ну, понятно, что Слуцкий уже не работает, а будут еще какие-то организационные решения, или это такая формальная история? Они поставили галочку, все, неуд.
Абсолютно формальная история. В данном случае они действительно поставили галочку, все, неуд. Потому что ничего другого они в этой ситуации сделать не могут, как и любая организация на их месте. Тренер ушел в отставку, сборная на какой-то период времени распущена и будет собрана заново, когда начнется подготовка к чемпионату мира 2018 года. Больше ничего здесь сделать нельзя, кроме как признать выступление сборной России на самом чемпионате Европы неудовлетворительным, что ясно, в общем, без этой оценки.
Вот вы сказали, на какое-то время сборная распущена, а мы ведь знаем, что 1 000 000 человек уже потребовали распустить сборную. Вот это то, что потребовали люди, произошло, или что-то другое?
Да нет, конечно. Нет, конечно. Сборная распущена просто по той причине, что сборная это не непрерывная организация, она существует дискретно в периоды, когда она играет отборочные матчи. В остальное время сборную распускают. В данном конкретном случае она распущена потому, что закончился крупный турнир, и этой команды в том ее виде, в том редакции, в которой она была, ее просто больше не будет.
Но люди-то требуют распустить эту и набрать другую. Российский футбольный союз к этому готов?
Ну, как вам сказать, мы к этому все не готовы, потому что набирать некого. Вот это мы все прекрасно понимаем с вами. Что, по-хорошему говоря, уровень конкуренции среди российских футболистов все не таков, что мы при всем желании не наберем такую же сборную из новых игроков. Даже такую же, такого же уровня, не говоря уже об уровне выше.
Ну и последний вопрос о взаимоотношениях между футболистами и болельщиками. А что это за история с исключением из Российского футбольного союза Всероссийского объединения болельщиков? Это что, спортсмены, что называется, выгнали от себя болельщиков?
Вы знаете, Всероссийское объединение... Вот я вам сейчас выскажу свою личную точку зрения. Всероссийское объединение болельщиков и болельщики – это совершенно разные истории. Одна к другой не имеет никакого отношения. Люди, которые в полуголом виде стоят на трибунах и кричат «Русский вперед!» не своими дурными голосами, никакого отношения к болельщикам не имеют. Вот для меня эта конструкция только так и строится. Поэтому Всероссийское объединение болельщиков, возглавляемое бывшим лидером фанатов московского «Динамо», и болельщики сборной России – это совершенно разные вещи. Поэтому я очень рад тому, что эту организацию распустили.
Но скажите, а Всероссийское объединение болельщиков, которое было включено в Российский футбольный союз, что это означало? Что РФС им деньги платил?
Это означало, что мы заигрывали с частью тех футбольных фанатов, которые при любом раскладе обеспечивали организованную поддержку сборной России на крупных соревнованиях. Мы с ней заигрывали. В результате дозаигрывались до того, что они стали устраивать парады по столицам европейских государств, не пойми с какого перепугу. А потом в конечном итоге устроили вместе, безусловно, с фанатами английской сборной, устроили вот это безобразие во Франции. Вот и все. Поэтому это давно нужно было сделать. И подобные объединения, на мой взгляд, они абсолютно беспочвенны с точки зрения взаимоотношений болельщиков и сборной. Наоборот, на мой взгляд, это дискредитация имиджа команды.
Спасибо. Александр Кузьмак, исполнительный продюсер Матч ТВ. Сегодня, кстати, Мутко говорил не только об исключении из РФС Всероссийского объединения болельщиков, но еще и объяснял, почему это произошло. Конкретно глава объединения Александр Шпрыгин, так говорил сегодня Мутко, своими действиями на Евро во Франции подставил Российский футбольный союз. Это слова, которые использовал Мутко. Он прокомментировал решение Шпрыгина таким образом. Подставой назвал для РФС решение Шпрыгина вернуться во Францию, когда его уже из этой страны выдворили. А вот прямая цитата. «Уже после выдворения он приехал какими-то окольными путями и пошел на стадион. Получилось так, что это некая подстава РФС. Нас подвели. Руководство Всероссийского объединения болельщиков должно уйти в отставку. На ближайшей конференции мы исключим эту организацию из РФС». Так цитирует Мутко РИА Новости. А Мутко резюмировал, что футбольные болельщики теперь должны самостоятельно создавать новую организацию.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Международный паралимпийский комитет тем временем открыл то же дело в отношении Российской Федерации. Комиссия ВАДА, Всемирного антидопингового агентства, предоставила комитету имена 35 российских паралимпийцев, которых упоминают в докладе Ричарда Макларена. В том самом докладе, о котором мы неоднократно говорили за несколько дней до этого, когда говорили об основной сборной Российской Федерации. Отмечается, что решение об участии сборной России в паралимпийских играх теперь будет принято в начале августа. Рассчитывают объявить о своем решении в первых числах августа. Если решение о дисквалификации будет принято, Паралимпийский комитет России сможет обжаловать это решение в течение 21 дня. Так гласит сегодняшнее заявление комитета. 18 июля по итогам доклада Макларена ВАДА рекомендовала МОК и Паралимпийскому комитету отстранить и Олимпийский комитет России, и Паралимпийский комитет России от участия в играх в Рио-де-Жанейро. До сих пор неизвестно, смогут ли российские олимпийцы выступать на грядущих играх. Вопрос будет рассматриваться 24 июля, а между тем Олимпиада уже близко, с 5 по 21 августа. Паралимпиада чуть дальше, но тоже очень скоро, с 7 до 18 сентября. Вот что говорит паралимпиец, бронзовый призер летних паралимпийских игр 2012 года, член сборной России по академической гребле Алексей Чувашев.
Просто тренируемся спокойно дальше. Посмотрим, ну да, да, нет, нет, ну о чем мы сделаем. Я абсолютно спокойно отношусь к этому.
А вот вообще для карьеры паралимпийского спортсмена, что значит эта Олимпиада и пропуск одной Олимпиады?
Это как для любого спортсмена. Вот ты готовишься 4 года, и тебе говорят прямо перед Паралимпиадой, что ты не едешь, ну не знаю, даже с чем сравнить. Еще надо будет попахать, то есть какие-то были потрачены средства на подготовку, и Букату под хвост как бы. Это, а ничего не сделаем, если скажут нет, и что-то сделают. Тут расстраиваться, не расстраиваться, мне кажется, нет смысла абсолютно. Сейчас на сборе готовимся, посмотрим. Да, да, нет, нет.
спортсмены сожалеют, но относятся к этому спокойно. Паралимпиец Алексей Чувашев. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин не соглашается с обвинениями ВАДА. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».
Претензии, которые в последнем заявлении предъявил нам Международный Паралимпийский комитет, меня огорчили, потому что там есть моменты, с которыми мне трудно согласиться. Трудно согласиться с тем, что нас, жертвы вот этого развития событий, принимают за подозреваемых. Почему Российский Паралимпийский комитет должен быть наказан, да еще так сурово, как говорится, за те допинговые безобразия, которые проявились, и в том числе коснулись и паралимпийцев? Как известно, мы сотрудничаем с МПК в течение 20 лет. И 20 лет у нас были разные споры, разные периоды, но мы действовали как паралимпийская семья. Я не понимаю, в чем Паралимпийский комитет виноват, если группа негодяев, а иначе назвать это трудно, плюнула на все олимпийские ценности и просто совершила преступление, которое в границе, а может быть и за гранью уголовного находится. Они совершили преступление. Кто самая главная жертва? Паралимпийское движение и те, кто его организовывал, и Паралимпийский комитет. И нам же предъявляют обвинение. Почему? За те же вещи, за которые награждали орденами на Паралимпийских играх, такие обвинения именно в наш адрес. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто хочет раскрыть эту историю, кто хочет наказать виновных. Но мы жертвы. Посмотрите, ведь если действовать таким образом, то можно было бы, например, исключить Южноафриканский Паралимпийский комитет за то, что один из его видных членов совершил преступление, осужденное судом. Разве так можно делать? Поэтому я думаю, что мы еще во всем разберемся. Мы должны встретиться, поговорить, обсудить все вопросы. Если есть претензии к нам какие-то, то мы готовы ответить на эти претензии. Мы упорно и настойчиво все эти годы боролись с допинговыми безобразиями в наших рядах. Но если кто-то решил вот так сфальсифицировать документы, повторяю, то это, безусловно, уголовное преступление, и мы должны в этом преступлении принимать участие в качестве жертвы. Мы готовы сотрудничать с МПК, готовы встретиться с ними, обсудить все те вопросы, которые они нам задают, в том числе и вопросы нашего отношения с государственными органами. А мы общественная организация, и моя личная биография ясно свидетельствует о том, что наши отношения с государством отнюдь не отношения подчинения, отношения сотрудничества. Сотрудничество недостаточно в первую половину нашей работы совместно. А потом сотрудничество более эффективного, за что мы благодарны государству. Но решение все мы всегда принимали и будем принимать сами. Вот такова наша позиция. Мы очень открыты для дискуссий. Надеемся, что мы не разорвем паралимпийскую семью, а будем укреплять ее и учиться на своих ошибках. Но, разумеется, допинговые случаи, допинговые скандалы случались в паралимпийском движении. Существуют две проблемы. Проблема недостаточной помощи паралимпийцам. И тогда они бедные и трудно очень развивать это движение. И проблема, когда помощь оказывается уже более эффективной и большая. Возникает, как говорят китайцы, болезнь красных глаз. Знаете, зависть, алчность и другие чувства. И с этим бороться очень непросто. Но ведь Паралимпийский комитет – это не прокуратура, это не следственный орган. Мы не можем вывести следствие, мы можем только убеждать спортсменов. Что мы и делаем буквально на каждом заседании исполкома, буквально на каждой встрече с спортсменами, тренерами, врачами. Все, что можем. Мы все документы предоставим Международный Паралимпийский комитет. Что еще делать? Организовать милицию, полицию паралимпийскую? Я думаю, это не тот путь. Так что будем работать вместе.
Это президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.
Говорит Москва. Поток.
В НАСА заявили о существовании жизни под поверхностью Марса. Сотрудник агентства профессор Макьюин утверждает, что живые организмы находятся под поверхностным слоем в изолированных карманах Красной планеты. Сейчас будет фрагмент программы нашей радиостанции «Ученый свет», говорит сотрудник компании Дурия Aerospace, популяризатор космонавтики Виталий Егоров.
Мы практически можем быть уверены, что на Марсе жизнь есть наша, которая прилетела на наших марсоходах. Потому что нельзя 100% обеспечить стерилизацию перед стартом. И мы знаем, что жизнь в космосе, ну, определенные бактерии в определенных условиях могут выживать. Если их экранировать от ультрафиолетового излучения солнечного, то, в принципе, вакуум и та же самая радиация не будет для них представлять пагубного воздействия. Они спокойно могут пережить перелет, могут пережить посадку. Но они не будут жить на Марсе, но будут сохранять вот такое коматозное состояние, и смогут вернуться к жизни, если попадут в комфортные условия. Поэтому, в принципе, жизнь там есть, но наша.
А вот та, которая не наша, та, которая без нашего
участия? Насчет та, которая не наша, в общем, ученый правильно сказал, мы не можем можем говорить, что ее нет. Но, к сожалению, у нас нет никаких доказательств, мы этого не видим, признаков хоть какой-либо развитой биосферы на Марсе. То есть мы можем точно говорить, что там не было никогда никаких цивилизаций. Там даже до динозавров ничего не дошло. И в лучшем случае, о чем мы можем говорить, это о микробной жизни, которая, возможно, была на Марсе. Даже та, которая оставила очень мало следов, которые, ну, практически сейчас пока невозможно выявить. То есть нет ответа на вопрос, даже была ли там жизнь. Сейчас на поверхности, конечно, условия совсем несовместимы. Но, опять же, вот в той речи МакИвен имел в виду, он поднял тему возможных подземных, ну, как резервуаров с водой, просто грунтовых вод, в которых, если жизнь была на Марсе раньше, то сейчас она реально могла бы там сохраниться. Ну, я вообще рассматриваю эту фразу, с одной стороны, как поддерживание интереса к Марсу, а с другой стороны, как тонкий такой намек, что вот... Теперь мы посмотрели Марс снаружи, а теперь дайте нам пару миллиардов на глубокий бур, чтобы мы добурились до этой грунтовой воды и нашли вам марсианскую жизнь. Так что это отчасти лоббирование, отчасти популяризация, которой, в общем, он достаточно активно и достаточно адекватно занимается.
Фрагмент программы нашей радиостанции «Ученый свет», популяризатор космонавтики Виталий Егоров.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Накануне центр Москвы затопило, сильный дождь прошел. Пользователи публикуют многочисленные фото и видео с затопленных мест, жалуются на плохую работу ливневой канализации. Арбатский тоннель, например, был закрыт для автомобилистов на несколько часов из-за значительного потопления проезжей части. Власти Москвы объясняют подтопление аномальными дождями. В гидрометцентре России говорят несколько иначе. Директор гидрометцентра Роман Вильфан, с ним беседовала Эльвира Хасаншина.
В принципе, интенсивность гроз измеряется сейчас специальными приборами, но архива фактически нет. В отличие от архива температурного режима, режима осадка, ветрового режима, второй гроза – это явление локальное. Если на одной станции наблюдатель видит грозу, то на другой, в 10 километрах, он ее не видит. И поэтому всегда очень сложно говорить о повторяемости. Но, тем не менее, вот та гроза, которая была в ночь 13 на 14, это, конечно же, событие крайне редко. Можно ли говорить о том, что нынешнее лето необычный, но в какой-то степени. Дело в том, что на европейской территории России сейчас наблюдается частая смена погоды, связанная с повышенной повторяемостью меридиональных процессов. То есть вдоль меридиана процессы идут, а не вдоль широты. Приводит к тому, что действительно, да, изменчивость в этом году погоды достаточно большая. Сказать, что это экстремально большая изменчивость, ну, затруднительно, конечно же, были годы и с более частой изменчивостью, неоднородностью периодов. Но, тем не менее, да, этот год отличается от обычных.
Можно сказать, что последний раз это было в 98 году.
Да, в июне часто наблюдались и грозовые явления, и усиление ветра. Я напомню, что в июне 98 года даже были разрушены некоторые башенки на Кремлевской стене. Я так говорю уже качественно, по памяти. Я бы не сказал, что это супер уникальные события, но, конечно, не часто повторяются такой интенсивности грозы. Я просто напомню, что в течение последних 10 дней грозы были очень частыми. Не нужно относиться к этому как к чему-то необычному. Ну да, и это дожди, грозы. Это нормальная ситуация. Мне уже не раз приходилось говорить, что именно в июле выпадает наибольшее количество осадков. Для многих москвичей это открытие. Казалось бы, весной, осенью бывает очень большое количество осадков. Нет, ничего подобного. Июль действительно самый мокрый, в кавычках, месяц. Именно в июле по климатическим данным выпадает очень большое количество осадков, около 100 миллиметров. В марте, например, только 32, в январе 32 миллиметра. Поэтому в июле чаще всего грозы, ливни наблюдают. Изменчивость вообще характерная особенность летнего периода. Сказать, что это самое необычное за последние 98-18 лет, прошу, сложно.
Еще скажите, пожалуйста, чего нам ждать? Это долго продолжится?
Циркуляционные механизмы в атмосфере существенно меняются, и с завтрашнего дня на европейскую Россию перемещается область высокого давления. И поэтому мы прогнозируем, что вот уже с воскресенья, а еще более выражено это будет с понедельника, все рабочие дни следующей недели будут характеризоваться теплой, даже жаркой погодой, температурный фон от 24 до 29 градусов, и вероятность повторения гроз очень маленькая, то есть преимущественно без осадков или небольшие кратковременные дожди на следующей неделе.
Это директор гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это была программа «Поток».
В движении.
К короткий разговор о том, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас ситуацию оценивают в 1 балл. Впрочем, реально можно говорить о сложностях только при движении по Горьковскому шоссе в середине, в центре Балашихи, ну и где-то между Третьим кольцом и поворотом на Рублевку на Кутузовском проспекте и в ту, и в другую сторону.